Глава 63. Пионеры адвентизма. Уильям Миллер. Проповеди Миллера не отличались красноречием, зато он приводил ясные и потрясающие факты, которые пробуждали слушателей от опасной беспечности. Свои доводы он подтверждал Священным Писанием. Убедительная сила сопровождала его речь и запечатлевала ее в сердцах людей как слово истины. Он был незаурядным проповедником. Его призывы и к христианам, и к нераскаявшимся были уместны и сильны. Иногда дух его проповедей был настолько высок и величествен, что толпы слушавших его осознавали неминуемость завершения истории человечества. Джеймс Уайт. Слава Богу за непреклонную решимость и благородное мужество в защите правды и обличении лжи, которыми был наделен мой муж. Именно эти качества были необходимы и в начале служения, и на каждом его этапе. Он вставал на защиту истины, не поступаясь ни единым принципом, даже в угоду лучшему другу. Он обладал пылким темпераментом, дерзновением и бесстрашием в деле и в слове. По этой причине он часто сталкивался с трудностями, которых подчас можно было бы избежать. Его соратники не обладали такими чертами характера, поэтому он вынужден быть решительнее и говорить ревностнее и дерзновеннее. После того, как Бог проверил нас и провел через горнило испытаний, Он укрепил моего мужа, прояснив его разум и дав новые силы, чтобы рождавшиеся у него замыслы были претворены в жизнь. Он сознавал свою человеческую слабость и жил в страхе Божьем, и Господь был его силой. С его помощью мой муж осуществлял те преобразования, которые при других обстоятельствах затормозились бы. Он щедро жертвовал, боясь, что его материальные средства могут стать для него ловушкой. Мой муж неустанно трудился, чтобы поднять издательское дело на должную высоту. Я видела, что братья любят его и сочувствуют ему больше, чем он себе представляет. Они с нетерпением просматривают газету в надежде найти его статью. Если его статьи проникнуты оптимизмом, если они воодушевляют, сердца братьев озаряются светом, и некоторые даже плачут от радости. Но бывает, что статьи вызывают у читателей чувство горечи и печали, которые отражаются на лицах наших братьев и сестер. Дух, которым проникнуты труды моего мужа, передается и им. Бог позволил, чтобы драгоценный свет истины осветил его слово и озарил разум моего мужа. Посредством проповеднической и писательской деятельности он может направлять лучи света, исходящие от лица Иисуса, на других людей. Не было показано, что его взаимоотношения с народом Божьим чем-то напоминали взаимоотношения Моисея с Израилем. Люди роптали на Моисея, когда оказывались в неблагоприятных обстоятельствах. И точно так же многие роптали на моего мужа. Господь дал ему большой свет в библейских вопросах, и не ему одному, но многим. Я видела, что об этих истинах надо говорить, писать, и тогда со страниц Слова Божьего воссияет новый свет. Когда мой муж поддерживал меня в моем труде как глашатай Божий, возвещал людям то, что повелевал ему Святой Дух, многим казалось, что Джеймс намеренно осуждает их. На самом деле именно Господь возложил на моего мужа бремя обличения грешников, чтобы побудить их покаяться в неправде и вернуть себе благоволение Божье. Уильям Прескотт. Он принял излитие Святого Духа, и уст его коснулся горящий уголь с жертвенника. Мы знаем голос истинного пастыря. Истина сходит с уст этого раба Божьего так, как она никогда не представала перед людьми, и даже неверующие, бледнее, говорят: «Этот человек вдохновлен Богом». Народ слушает, как завороженный. Каждый день наши работники отправляются в предместья с библиями, афишами и приглашениями на встречи, где людям предлагаются дивные учения из Слова Божьего. Господь проливает новый драгоценный свет в горнице сознания и храм души. Я никогда не слышала, чтобы слово проповедовалось с большим рвением и силой. Многие отмечают, что присутствующих совсем не слышно, и когда я вхожу в наш палаточный молитвенный дом, я чувствую, что в нем пребывают ангелы Божьи. Вестница Божья последнего времени. У меня 3 месяца подряд так болели горло и легкие, что я едва могла говорить, да и то тихо и хрипло. В этот раз я вышла к собранию и начала свою речь шепотом. Так продолжалось 5 минут, а потом боль и комок в горле исчезли. Голос мой стал сильным и ясным, и я говорила совершенно легко и свободно, примерно 2 часа. Закончив речь, я опять потеряла голос, но когда вновь вышла говорить, дар речи опять замечательным образом восстановился. Я чувствовала постоянную уверенность в том, что исполняю волю Божью, и видела, как мои усилия сопровождаются заметными результатами. В эту субботу я очень плохо себя чувствовала, а после обращения к собранию так устала, что едва не упала в обморок. Мне говорили, что никогда раньше не видели меня в таком болезненном состоянии. За 3 недели я потеряла 15 фунтов веса. В воскресенье я с верою молила Господа, чтобы Он подкрепил мои силы для свидетельства перед народом. Я вышла за кафедру, ощущая сильную слабость, говорила 1.5 часа, однако ушла более сильной, нежели до выступления. Данная мне ради этого сила не оставляла меня и впоследствии. Я только что получила обращение от весьма влиятельных людей из Денлепа, от банкиров, священнослужителей и предпринимателей, с просьбой повторить мою проповедь о воздержании, которую я прочитала в воскресенье в палатке Конгрегационалистской церкви. Когда мне приходилось выступать перед большим собранием, временами мне казалось, что я не в силах изо дня в день проповедовать огромному количеству людей. В такие моменты я говорила Богу: «Я сделала все, что в моих силах, Господи, используя данные Тобой средства, и теперь прошу об особом благословении, которое только Ты можешь мне дать». С трепетом я выходила за кафедру, чтобы обратиться к 1000 собравшихся передо мной людей. Но как только я представала перед собранием, Дух Божий неизменно умножал мои силы. Я часто говорила мужу, когда он в такие моменты был рядом: «Как бы хорошо я себя чувствовала, если бы Бог заранее уверил меня в своей поддержке». А он отвечал: «Случалось ли когда-нибудь, что Бог не благословлял тебя в тот момент, когда ты выходила говорить? Поэтому, невзирая на твои чувства, ты должна довериться Ему и в своей беспомощности всей душой положиться на Его обетование». Так я и старалась делать. Я поняла, что, сотрудничая с Богом, мы должны выполнять свою часть работы. Он же дает нам силы для выполнения любого поручения. Когда мне было 11, однажды я слышала, как проповедник раскрыл деяния апостолов и стал читать о заключении апостола Петра в темницу. Он читал так выразительно, что мне показалось, будто все это проходит перед моими глазами. В Впечатление было настолько глубоким, что я не смогла этого забыть. Несколько лет спустя мне довелось снова встретиться с этим человеком, когда я выступала на общих собраниях, и после проповеди он спросил: «Откуда у вас такой прекрасный голос?» Я ответила, что его дал мне Господь. В начале своей общественной деятельности голос я обретала, только выступая перед собранием, а во всех остальных случаях говорила почти шепотом. «К тому же, — добавила я, — мне часто вспоминались ваши слова, когда вас спросили, как вы стали проповедником. Вы рассказывали, что друзья уверяли, будто проповедником вам не стать, потому что вы не умели говорить как следует. Однако вы уединялись и разговаривали с деревьями в лесу, а, погоняя волов, говорили с ними так, как если бы выступали перед собранием. Именно так вы и научились публичным выступлениям. На следующий день я слегла с сильнейшей простудой. Мне не верилось, что на следующий день я смогу говорить. Тем не менее, я решилась попросить братьев объявить мое выступление во время утреннего субботнего служения. Я полностью положилась на Господа, ибо знала, что если Он мне не поможет, то я и нескольких слов не скажу. У меня сильно болели горло и голова, а голос был таким хриплым, что громко говорить я не могла. В субботу утром улучшения я не почувствовала. В назначенный час я вошла в переполненный молитвенный дом. Я боялась, что у меня ничего не получится, но начала говорить, и в тот же самый момент ощутила прилив сил. Хрипота пропала, и я говорила почти час. Казалось, будто я и не болела вовсе, мысли были ясными. Как только я закончила речь, голос мой снова охрип, и я опять стала кашлять и чихать. Для меня это событие стало явным подтверждением божественной помощи. Обращаясь к людям, я порой говорю то, что заранее не обдумывала. Часто на меня нисходит Дух Господен, и перед моим взором отчетливо предстают жизнь и характеры людей. Я вижу их заблуждения и грозящие им опасности, и вынуждена говорить о том, что мне было открыто. Прежде чем я начинаю говорить, я не бываю уверена, что смогу сделать это так просто, как потом получается. Но Дух Божий нисходит на меня с силой, и я не могу не говорить о том, что мне открыто. Я не в состоянии удерживать ни одного слова свидетельства. Я говорю слова, данные мне силой свыше, но потом не могу, даже если хочу, вспомнить ни одного слова. В ночных видениях Господь дает мне наставления в символах, а затем объясняет их значение. Он говорит мне то, что я должна сказать, и я не смею отказаться передать эти слова народу. Любовь Христа и, осмелюсь сказать, любовь к людям побуждают меня не молчать. Вначале я с робостью выходила к кафедре, и даже если выглядела уверенность, то эту уверенность давал мне Дух Святой. А если я говорила свободно и убедительно, это давалось мне Богом. Наши собрания проводились таким образом, что мы оба, Джеймс и я, принимали в них участие. Сначала мой муж должен был прочитать лекцию на доктринальную тему, затем выступала я с увещеванием, которое прокладывало путь к сердцам собравшихся. Таким образом, мой муж сеял, я поливала семена истины, а Бог взращивал их. Письмо Эллен Уайт сыну Уильяму Уайту. В субботу вечером я снова выступала перед большой аудиторией. В воскресенье была открыта методистская церковь. Их пастор проповедовал утром, а после обеда я рассказывала собравшимся о жизни, страданиях и воскресении Христа. Вечером мне предложили говорить о здоровом образе жизни, и задолго до назначенного времени зал был заполнен до отказа. Кому-то даже пришлось стоять на улице. Мы с трудом пробрались внутрь, Кто-то опасался, что может провалиться пол, но сведущие люди заверили нас, что никакой опасности нет. Кто-то предложил перейти в методистский молитвенный дом, где нас были готовы принять, к тому же там было удобнее и помещение лучше проветривалось. Одни говорили, что многие уже перешли туда, а другие предлагали разделить оба зала между проповедниками. Твой отец ответил, что не рискнул бы согласиться на такой эксперимент, боясь остаться без слушателей. Наконец все пришли к единому решению – остаться в переполненном зале и принести дополнительные скамейки. Слушатели были весьма внимательны. Я без труда говорила полтора часа, и собрание завершилось на хорошей ноте. Очередная встреча пройдет сегодня вечером. Да пребудет с нами Господь и поможет нам в этом труде. Мы молимся об этом. Брат Бурдо говорил на утреннем служении, а после обеда я проповедовала о том, что написано в послании к Колоссянам. Выходя за кафедру, я чувствовала ужасную слабость, но искренне молилась Богу о помощи и особом благословении для присутствующих. Дух Господень пребывал со мной и моими слушателями. Мое выступление переводили три переводчика на немецкий, французский и датский языки, что, впрочем, нисколько меня не смущало. Среди нас были небесные ангелы. Бог благословил меня словами, а аудиторию – слышанием. У меня даже сложилось впечатление, что весть здесь приняли с большей готовностью, чем наши американские братья и сестры. После проповеди у нас было поистине драгоценное общение. Братья разных национальностей говорили о том, насколько они благословлены Богом и благодарны Ему за посланное слово. В своей проповеди я разбирала текст, записанный в Матфея 9 главе с 28 по 30 стихи. Собрание было ясно представлено в основном людьми образованными. Я же преподносила им истину во всей ее простоте, так, чтобы понять ее мог и стар, и млад, поскольку именно так проповедовал Иисус. Он учил народ просто, не используя слов непонятных простолюдинам. Понять его мог даже неграмотный человек, сущее дитя. Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Но из называющих себя служителями Иисуса Христа много ли найдется тех, кто подражает этому примеру нашего Божественного Учителя? Я должна была читать проповедь во второй части субботнего богослужения 7 января, но так как до молитвенного дома нужно было ехать 5 миль, я так устала, что боялась выступать и была охвачена трепетом и искушениями. По моему внешнему виду было ясно, что говорить я не смогу. Я долго молилась, а когда вышла на сцену, Господь дал мне несомненное заверение в том, что послал ангела своего поддерживать меня. Казалось, я слышала слова: «Укрепляйся в Господе, мужайся». Я никогда не говорила так легко и непринужденно. Слушатели сказали, что мой голос был ясным и мелодичным, и собрание не сомневалось в том, что со мной были дух и сила Божья. Я построила проповедь на притче о талантах, особо останавливаясь на поступке нерадивого раба, который зарыл свой единственный талант в землю и преподнес его своему господину, жалуясь и обвиняя Бога в том, что он жестокий хозяин. Господь говорил устами праха земного, и глубоко тронутые сердца растаяли. В зале присутствовал служитель англиканской церкви, приехавший с острова Тасмании вместе с братьями Бейкером и Руссо и только что начавший соблюдать субботу. В воскресенье 23 июня 1895 года я проповедовала на лагерной евангельской встрече в Кентербери. Было объявлено общее собрание, на котором присутствовало множество членов церкви из Эшфилда, Сиднея и Питершама. Среди них были те, кто принял истину, но не согласился полностью ей подчиниться. Я не могла сосредоточиться на теме проповеди, но как только я оказалась за кафедрой, все стало ясно. И мне был дан стих, в котором законник спрашивает Христа: «Что сделать мне, чтобы иметь жизнь вечную?» Сила Божья снизошла на меня, и истина его была представлена устами смертного посредника ясно и убедительно. Брат Корлис сказал, что в течение последних 40 лет слышал, как я проповедовала практически в любой обстановке, но это была моя самая сильная из слышанных им проповедей. Мне казалось, что я парила в воздухе. Дух Господень сошел на меня, да будет вся слава Его имени. После проповеди мы около часа провели в общении. Звучавшие свидетельства были превосходны, и собрание завершилось самым благоприятным впечатлением для колеблющихся у креста и раздумывающих о том, как же зарабатывать себе на жизнь, если принять истину. Была первая половина дня. Я только что вернулась с евангельских встреч, которые мы проводили в палатке. Сегодня я проповедовала дважды. Почти час с половины седьмого утра и второй раз после обеда. Я обычно выступаю на дневных служениях по средам, так как это не рабочий день, но на этой неделе я согласилась говорить во вторник, так как это был праздничный день, день Кубка Мельбурна. Зал был полон, и хотя принесли дополнительные скамьи, некоторым все же пришлось стоять. Я говорила о бесплодной смоковнице, сравнивая ее с церквами, не приносящими плода. Господь позволил мне выступать перед большим собранием. Передо мной сидели люди благородной наружности, и многие, как мужчины, так и женщины, рыдали. Все слушали с глубочайшим вниманием. Господь действительно дал мне важную весть для народа, и я знала, что Святой Дух трудился над умами и сердцами, и ни на одном из наших лагерных собраний я не встречала такого желания услышать истину. Я уже 12 раз говорила более часа и провела несколько коротких бесед. Присутствие Господа ощущается на этой лагерной встрече, и многие пробудились. Вскоре Господь будет действовать среди нас с великой силой. Но существует опасность, что наши эмоциональные порывы могут увлечь нас в неверном направлении. Нам нельзя предпринимать ни одного шага, о котором впоследствии придется сожалеть. Необходимо быть серьезными и благоразумными, избегать нервного возбуждения и экстравагантных поступков. Мы должны рассуждать здраво и действовать без суеты, ибо непременно найдутся те, кто легко теряет контроль над собой, кто придирается к неосторожно произнесенным словам и не может вовремя остановиться, пытаясь вызвать всплеск эмоций и тем самым противодействуя работе, порученной нам Богом. Есть люди, всегда готовые броситься в любую крайность, стремящиеся ко всему неведомому, чудесному и новому. Богу же угодно, чтобы все мы действовали спокойно и вдумчиво, выбирали слова в соответствии с незыблемой истиной, открытой нашим современникам. Эту истину необходимо представлять свободной от всего чувственного, сохраняя при этом присущую ей силу и серьезность. Нам надо остерегаться крайностей и не поощрять тех, кто привык бросаться в огонь и воду.